Евангелие от Луки, 14 главу мы сегодня посмотрим. Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Основная, наверное, мысль. С 1 по 6 я прочитаю. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба. И они наблюдали за ним. И вот предстал пред ним человек, страдающий водяной болезнью. По этому случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли исцелять в субботу. Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При этом сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащить его и в субботу? И могли ответить ему на это. Не могли они отвечать. И я вот думал про фарисеев. Я пытался как бы вот в их рубашку влезть. Вот почему такое с ними происходило? Что вот как бы вот такой вот абсурд, как бы осла, если он упадет в колодец, они вытащат без проблем, да, то есть это никак не идет в противоречие с их теологией. Но человеку помочь, который водяной болезнь, это, наверное, или печень у него, или почки, жидкость, наверное, накапливалась. Что? А, в голове даже? Ну, вообще... В общем, ну, тяжело это очень, ну, как бы. Но слава Богу, что вот Иисус исцелил. Это значит, что фарисей какой-то, это был начальник фарисейский, не просто фарисей, начальник. Он отчасти, наверное, симпатизировал Иисусу, ему было интересно, да. То есть не обязательно, это даже может быть вообще был Никодим или кто-то такой, кто потом, может, уверовал. Но там приходили друзья его, и они они что-то не полностью как бы доверяли, они подсматривали, да. И вот так вот в такой ситуации они, их Иисус опять устыдил. Подобное было в синагоге, а теперь уже дома у какого-то начальника фарисейского. Вот. И вот кто такие были фарисеи? Вот как они смотрели, фарисеи, на мир? Вот давайте попытаемся понять. Вокруг мир был полон греха, язычества, глупейшего идолопоклонства, разврат. Даже среди народа Божьего тоже были такие духовные колебания, неверность. Они заглядывались, может быть, на империи там, греческие или римские, думали, вот у них сила там. А вот у нас вроде как Бог истинный, а где же наши силы? Мы такие маленькие, слабые, и не было уверенности, не хватало духовного подъема, да, ревности. И вот фарисеи как бы они сказали себе, нет, мы будем доверять Богу, мы будем уважать закон, его изучать глубоко, и все-все, как бы там не было... Мы будем исполнять этот закон, мы будем хранить свою верность Богу посреди вот этого хаоса, посреди этой тьмы. Мы посвящаем свою жизнь, мы будем служить Богу. Хороший порыв-то. Разве не к этому мы стремимся? Вот. Но что получается? Вот стремясь к этому, да, вот говоря на современном языке, я буду доверять Слову Божьему, я буду верить, что Слово Божье, оно истинно. Я там буду читать, молиться, изучать глубоко, серьезно относиться к Слову, не там, как некоторые раз в год в церковь ходят, послушают проповедь и все. Я хочу быть человеком Слова. Вот. Но вот в этом порыве изучать Слово Божье, знать его глубоко, понимать его, есть опасность, что, понимая как бы слово, я могу забыть, что слово, оно, ну, люби Бога и люби ближнего. И как бы вот в погоне за чистотой слова, чистотой учения, я могу забыть про человека. Понимаете, такое может произойти? И как часто очень получается, по теологии, по Библии люди спорят так, что потом им уже не хочется вместе сидеть за столом, потому что они, да, то есть, ну, как бы нужно, но Слово Божье-то, оно призывает к единству, к любви, чтобы мы заботились, да, чтобы мы радовались, вот как должны были не радоваться об исцелении этого человека. То есть Иисус проявил любовь. И фарисеи, которые изучали Библию, они должны были проявить любовь к этому человеку. Они просто должны были бы радоваться. Но у нас не получилось. Но слава Богу, что вот Иисус из Назарета исцелил этого несчастного. Они должны были радоваться, но они зациклились вот на букве закона. Вроде бы как бы нельзя в субботу исцелять, как им казалось, да? Видите, как получается? Поэтому это тоже для нас урок. Иисус говорил, берегитесь закваски фарисейской. Изучая Библию, защищая ее доктрины, да, надо не забыть, что вся Библия, она о любви к ближнему. И вот иногда бывает, эта религиозность на нас такая находит, и мы, защищая Библию, истину, начинаем игнорировать, недолюбливать человека. Это, конечно, не сердце Библии. Тогда наше изучение Библии, оно как бы не достигает цели. Вот такое с фарисеями произошло. Вы поймите, у них было рвение, хорошее рвение, чтить Бога посреди вот этого хаоса, разврата, содомии, идолопоклонства и всего. Но они забыли, что это прежде всего о людях, а не о букве. Берегите закваски фарисейской. Такое может с нами происходить. Когда, каждый раз, когда вы будете углубляться в Слово Божие, посвящать себе Слову Божьему, есть опасность, изучая доктрины, истины, понимание Библии, есть опасность подзабыть, что это самое главное, любви к ближнему. Дальше, с 7 по 14 стих. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случилось, кто из званых им почетнее тебя. И знавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, приди, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий сам себя возвысится. Сказал же и позвавшему его, то есть вот начальнику фарисейскому, да, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя в ответ не позвали и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, и воздастся тебе воскресение праведных». Вот здесь вот такой пример по поводу вот брака, да, и это был начальник фарисейский, да, то есть почетно было, и он, наверное, состоятельный, и еда была вкусная, и хотелось быть поближе к фарисейскому начальнику, известному человеку в городе, вот, и люди хотели поближе сесть, вот, как бы, и вот Иисус говорит, вот такое может быть разочарование, смотри, вот ты так сядешь, как будто ты заслуживаешь этого места, да, а тебе скажут, пересядь туда подальше, а я сейчас другого посажу, и, конечно, будет очень неприятно, да, понимаете? Ну, в принципе, понятна вот эта вот иллюстрация по поводу брака. То есть мораль, назидание для нас такое, не сажать себя на первое место. Лучше считать себя последним, тогда разочарования не будет. Если мы будем считать себя первыми, ставить себя высоко, сами себя возвышать, да, разочарование будет очень частым. А чтобы избежать этого разочарования, надо думать о себе смиренно, считать себя последним. Тогда зато, когда тебя возвысят, ты будешь радоваться. А если ты считаешь себя вот так вот, а тебя даже поблагодарят, но не на этом уровне, а вот на этом, у тебя все равно будет разочарование, потому что ты думал, что тебя должны побольше поблагодарить, а тебе только вот столько поблагодарили. Наша проблема, то, что мы сами себя возвышаем, и вот наши разочарования по жизни, они зачастую, потому что мы поставили себя вот сюда, а люди нас так не видят. И вот это разочарование. Если мы поставили сюда, мы бы избежали многих разочарований, многих бессонных ночей. Нам легче было бы прощать. Но проблема наша, мы ставим себя слишком высоко. Не Бог нас ставит, мы сами себя ставим. Ну, когда люди уважают вот это наше положение, мы довольны. Но зачастую это не происходит, и разочарование разочарованием. А смирение, оно дает мир. Пусть меня не замечают, да, зато у меня с самим собой будет мир. Я не буду дергаться. У меня мир будет более стабильным, более обширным. Когда я ставлю себя высоко, и люди чтут вот это мое положение, я, конечно, радуюсь, но эта радость, она кратковременна. Мир мой нестабилен будет, потому что очень часто я буду испытывать разочарование. И это происходит со всеми. Пастор, который считает, что вот он такой духовный, такой молодец, и церковь должна быть вот такая, а она не такая, он будет постоянно использовать, чувствовать разочарование, он постоянно будет чувствовать не то, он не будет испытывать радость от служения. Любой человек, который вот возвышает себя, он обрекает себя на разочарование. Вот смирение, оно дает более обширный мир и более великую радость, когда сам Бог нас возвысит. Вот такая вот мораль. И он сказал вот этому фарисею, начальнику. И он здесь еще такое говорит ему. Когда зовешь на пир, да, зови нищих, увечных, ну, бедных, которые не могут тебя отблагодарить. Они, может, даже не оценят, какой хороший суп или там жаркое вы приготовили, потому что они особенно не разбираются. Им кусок сухого хлеба, и они будут радоваться. Они не оценят ваше гостеприимство, труд, изысканность. Возможно, вам не будет интересно поговорить. Этот начальник фарисейский, он, конечно, мог поговорить о каких-то доктринах, там, избрание, неизбрание, свободная воля, там, второе пришествие, первое пришествие, 7 недель Даниила. А эти простые люди, которые бы он пригласил, они бы вряд ли в этом разбирались. И он не смог бы особенно с ними даже поговорить. Да? Он бы не получил бы никакую ни материальную, ни эмоциональную отдачу. Когда люди, конечно, когда они зовут людей в гости, они хотят эмоционально насладиться общением. И этот бы человек, если бы он так поступил бы, он ничего не получил. Но Иисус им говорит, ты так сделаешь в воскресение мертвых, да? А ты же веришь в воскресение мертвых, да? Ты получишь настоящее большее воздаяние. Вот ты себя считаешь начальником фарисейским, ты думаешь вот так, и тебе трудно пригласить этих людей, да? Но ты поставь себя сюда, на их уровень, пригласи их, и награда будет тебе от Бога. Воскресение мертвых. И это здесь не, дело, я думаю, не обязательно в обеде, в ужине, да, приглашать, да? Здесь принцип такой дается. Есть люди, которые мы себя вот так поставили, а они вот так вот. Да, вот здесь вот они, внизу, а мы вверху, мы так поставили, да? Вот. И когда мы хотим общаться с людьми, проявлять к ним внимание, да, мы хотим не вот, а равных нам найти, или повыше даже, или равных найти, чтобы было о чем поговорить, чтобы, может быть, на мою любезность человек в будущем какой-то тоже мне в трудный момент поможет, да и просто поговорить о чем-то хочется, да, потому что вот отсюда с этим говорить, да о чем поговорить-то, и как бы, как я получу наслаждение, общаясь с этим человеком, да, и вот даже вот в церковь нашу взять, вот по себе посмотрите, я по себе знаю, в церковь приходят, есть люди, с которыми хочется общаться, а есть с людьми, с которыми не хочется общаться, и вам может казаться, я от него ничего не получу, да, то есть мы все подвержены этому, и Иисус говорит, Он привлекает наше внимание, чтобы мы общались не только с теми, от которых мы можем получить, с которыми нам легко общаться, которые нашего статуса или нашего интеллекта, да, Он призывает общаться с тем, кто ниже, ставит, принижает себя, потому что будет в будущем награда. А этим людям им нужно это общение. Блажен будешь. Да как я буду блажен? Я вот хочу поговорить, вот этот мой друг, вот это моя компания, а это не моя компания. Я не знаю, о чем с этим человеком говорить. Я вообще его не понимаю, он вообще по-другому мыслит. Да? Как же я буду блажен-то? Ты будешь блажен. Проблема в том, что мы не верим иногда, что награда, она для дня воскресения, для Царства Божия. Мы хотим награды. А сейчас Иисус говорит, вот слушай меня, хочешь быть блаженным, хочешь иметь полноту, уделяя внимание не только тем, которые могут тебе воздать, но тем, которые ничего тебе не могут воздать. Ни сегодня, ни через год, ни через три. В церкви, это тоже нужно, это назидание, потому что иногда в церкви образуются группы, и друг с другом не происходит полного общения. Вот. Так что это вот для всех нас такое, понимаете? Вот, но нам трудно так делать, потому что мы себя вот так вот поставили, а эти вот так, ну мы так думаем, да? А вот если бы мы на этот уровень, ну, почитали себя смиренными, тогда нам легче было общаться. Все проблема в том, что мы ставим себя, и поэтому мы не хотим сходить на этот уровень. Но кто сказал, что мы на этом уровне? Это мы себя так вознесли. Да, вот проблема-то, когда ты себя возносишь, или у тебя разочарование постоянное, да, потому что люди зачастую не оценят, или ты игнорируешь других. Вот смирение Иисус вот этот говорит, да. Вот такой вот урок, братья и сестры. Обращать внимание, вот, которые, как нам кажется, вот так вот, вот здесь, да, ну, не ставить себя высоко. Дальше, с 15 по 20 стих. Услышав, да, с 15 по 20, услышав это, ну, тут же сказано было в 14 главе про воскресение мертвых, то есть, про царство, воскресение мертвых, вот такой будет замечательный момент, да? Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Он же засказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал: я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар валов, иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, потому не могу прийти. Как будто сговорились они. То есть вот, блажен, кто вкусит хлеба, кто попадет в Царство Божие, когда Царство Божие придет на землю, Христос в своей славе, воскрешение мертвых, будет этот пир, будет эта радость, будет эта слава. Как здорово попасть туда и сесть за этот стол. Здесь тема такая в 14 главе, ужин вот этого почетного человека. Да? Иисус как бы вот развивает эту тему и учит духовным урокам, да. И вот этот человек воскликнул, и как бы Иисус не говорит: ну понятно, да, это действительно блаженно попасть в Царство Божие. Аминь. Мы мертвым желаем, чтобы они в Царстве Божьем были, в Царстве Небесном они были. Но Царство Божие – это самое лучшее, что может случиться в нашей жизни. Вот. Это здорово, действительно. Но Иисус здесь такой урок дает. Бог зовет в свое царство, вот наподобие, как человек сделал ужин. Это Бог зовет свое царство на этот прекрасный, славный ужин царства, да. Сначала он здесь пригласил, заранее как бы предупредил: вот, приходите там, допустим, через 2 дня, я готовлю ужин, приходите, будьте моими дорогими гостями, да. А потом, когда уже все было готово, он послал слугу: все, готово, приходите сегодня вечером, сегодня ужин вечером, да? Вот такое вот было. Через слугу, то есть надо заметить, что вот аллегория такова, что Бог нас зовет в свое царство, многих зовет в свое царство, но он это делает через слуг, он не приходит лично, он приходит через своих слуг, через других верующих, через других христиан, он призывает людей войти в это Царство Божие, насладиться этим блаженством и счастьем. Но иллюстрация такова, что лидеры Израиля, да, вот вроде бы воскликнул, блажен, кто вкусит. Лидеры Израиля на тот момент, уже Евангелие от Луки, они не идут в это царство. То есть они как бы хотят и говорят, и изучают много про царство. Но когда их Иисус зовет в царство, царство Божие приблизилось, да, они не идут. Вот в чем проблема. Они вроде бы хотели, но не идут. И вот сейчас тоже вот эта ситуация повторяется. Есть люди, которые хотели бы быть в царстве. Ты хочешь попасть на небеса или в ад? Конечно, на небеса. Хочу. Да? Очень много людей, которые, в принципе, верят, что Бог есть и царство, и они хотели бы туда попасть. Да. Да, царство небесное. Но вы сами знаете по жизни, одно дело желать, а другое дело стремиться к этому, да? Одно дело желать, а одно дело стремиться. Когда мы к чему-то стремимся, это и доказывает, что мы по-настоящему этого желаем, этого хотим. То есть, когда он их пригласил, да, но когда время пришло, извини, заняты. Другие дела, да. То есть, на самом деле, как бы, и вот здесь вот то, что с ними произошло, эти отговорки, Иисус до этого сказал, где сокровище ваше, там и будет сердце. То есть, вроде бы номинально, да, Господь, этот человек нас пригласил, здорово, но сердце у них вот в этих материальных вещах, да, 5 пар валов, извини, не могу. Понимаете, вот сердце, и вот у Израиля, это же прежде всего про Израиль, у Израиля вот сердце было все-таки на земном. Фарисеи, они, дальше Иисус скажет, они любили деньги. О, не Бога они любили, Иисус там их строго будет обличать. Деньги вы любите, вы выдаете себя такими праведными, любящими, посвященными Богу. На самом деле вы любите деньги, вот и все. И вы не можете любить и деньги, и Бога. Ну, он сильно очень их там обличил. И потом притчу еще про богача, который в ад попал, и бедного Лазаря. То есть, ну, тут или ты покаешься, если ты фарисей, или ты очень разозлишься на того, кто тебе это говорит. Потому что ты вот сюда себя поставил, а Иисус тебя вообще сравнивает с идолопоклонством. Ты золото поклоняешься, а не Богу. Я-то вот здесь, я считаю вообще учителем всем, я праведный, на меня смотрят, хвалят меня и все. А ты, Иисус, ну, обижает, да? Иисус не поставил фарисеев на то место, на которое они возвысили себя, заняли, да? И вот этот вот конфликт произошел между Иисусом, фарисеями, книжниками, первосвященниками, саддукеями. Иисус не поставил их на то место, куда они себя поставили. Вот, и вот это у них было разочарование, трагическое разочарование. Большинства иудеев Иерусалима, они не приняли того Мессию. Хотя Иисус и Бог предлагает настоящее блаженство, да? Но вот это вот трагедия израильского народа. И это, конечно, иллюстрация и для нас тоже. Купил землю. Нужно посмотреть. Но ты купил землю, она твоя. Какая проблема? Сходи на ужин. На следующий день сходишь и посмотришь землю. На следующий день сходишь и посмотришь. В понедельник сходишь и посмотришь свою землю. Какая проблема? Она никуда не денется. Нет, я купил, я хочу испробовать. Я хочу там пропахать, мягкая она там или нет. Я хочу. Я вкладывался в это, я большие деньги в это вложил. Я хочу, мое счастье зависит от того, что я буду уверен, что эта земля хорошая. Я не хочу ни о чем другом думать, только об этой земле. Я не успокоюсь, пока не попробую, что она хорошая земля. Это важнее для меня. Мое сердце там. Вот в чем проблема. Мое сердце в этой земле, в этом материальном. Хочу попасть в Царство Божие, вкусить там хлеб? Да, конечно. Но вот это вот, да, показывает, где сердце наше. 5 валов. Купил тоже. Ну, какая проблема? Испытать их? Ну, испытаешь потом их. Какая проблема? Это значит, он хочет. Это сердце его там. Он тоже ничего не может ни о чем. Женился. Ух, сколько. Сколько и в Библии, и в веках, и в моем примере люди женятся и духовно слабеют. Они хотят, конечно, Царство Божие, но видно, что их сердце вот в построении семейной жизни, карьеры, ремонта, дачи, куча всего вещей. Шкаф надо собрать, холодильник надо привезти именно в воскресенье утром. Ну что ж такого, привези ты его вечером, ну переплатишь там 500 рублей, ну ужин. Царство Божие, оно же важнее, это же Бог зовет тебя, это же важнее. Что ж ты делаешь? Тебя зовут на такой, ты недостойный, тебя зовут на такой ужин, а ты каких-то 5 пар валов, да ты что? Вот значит, где твое сердце, вот значит, где твое сердце. Такие вещи они показывают. Они такие вещи они показывают. Люди просят, хотят жениться. Люди просят, хотят, чтобы ребенок родился. Они это получают. И Царство Божие, и Бог уже почему-то отодвигается на второе место. Люди живут на съемных квартирах. Потом получают квартиру больше, потом еще больше получают. Приходи на Рождество. Нет, я не могу, у меня тут это, у меня тут такая большая квартира, ремонт. Но что важнее, что блажение? Ты же говоришь, что блажение быть в Царстве Божьем, вкусить Царство Божие. Так вот, не просто желай, стремись к этому. Это же важнее или нет? Это же Бог приглашает нас в Царство. И как часто мы в нашей современности можем находить какие-то извинения и не стремиться, и не искать этого царства. Это происходит, братья и сестры, очень часто. Я по своему сердцу это могу сказать. Это серьезный урок, это серьезное обличение, это серьезная вещь, над которой надо задуматься каждый над собой. Какие мои 5 пар валов? Может, они в прошлом были, да? Когда Бог звал меня к чему-то более важному, высокому, почетному. А я нашел извинения. Что важнее? Бог зовет нас в Царство. И вот люди, многие, они хотят Царства, но они не войдут в Него, потому что когда время пришло, они были заняты чем-то менее важным. Фарисеи и законники, они отвергли Божью волю и не крестились от Иоанна Крестителя, но они хотели Царства. Они хотели царства. Ученики Иисуса, которые следовали за ним, некоторые, многие даже, они тоже хотели царства. Но когда Иисус говорил про ужин Христа, да, кровь, питье истинное, тело, хлеб истинный, когда Иисус говорил в Иоанна 6 главе, да, многие из учеников там написано «оставили», а один Иуда там, он начал сомневаться, да. Они все хотели Царства Божьего, но они оставили Иисуса. Хотя приглашение, вот оно было. Иисус – это слуга Божий, который пришел и сказать, вот, Царство Божие приблизилось. Царство Божие, Иисус, как я уже говорил много раз, Он предлагал там в первом веке Иерусалиму и Израилю. Лаудикийская церковь, в Откровении мы читаем, хотела она быть царством? Конечно, это же церковь. Но Иисус стучит в дверь, а они не открывают. Ну, может, потом они открыли. Но вот такая вот создалась ситуация. Иисус был за дверями этой церкви. Хотя Иисус хотел с ними вечерять. Видите, как происходит? Человек сделал большой ужин. Большой ужин. Мы же говорим про Царство Божие. Иисус, чтобы открыть доступ на этот званый ужин, Он пожертвовал своей жизнью. Иисус... То есть Бог пожертвовал своим Сыном, Иисусом Христом, да, на кресте. Это был большой труд. Это не просто там суп или жаркое приготовить. Это огромная жертва Бог сделал, чтобы мы смогли побыть на этом, побывать и войти в Царство Божие. Бог потрудился. Но кроме желания должно быть вот наше стремление. Это честь, что Бог потрудился и приглашает нас на свое царство. Но Иисус говорит также, ищите Царство Божие. Это подразумевается, что мы ищем Царство Божие и ожидаем Его, чтобы оно скоро пришло. Но это также подразумевает, мы вовлечены в духовное царство. Сейчас домостроительство Царства Божие, оно как бы сейчас происходит. И вот Рождество, да, или причастие в церкви, или просто собрание воскресная проповедь, да. Надо понять, не забывать или заново вдохновиться, что это не просто пастор Костя зовет, приходите в церковь, приходите на праздник. Это Бог зовет. Здесь, как вот этот господин, он послал слуг. Это Бог вас зовет прийти на изучение Библии в воскресенье. Бог. Понимаете? Не забывайте это. Это вот пастор Костя, да, конечно, это его работа, но я только слуга. Этот прекрасный ужин, эту благодать, это блаженство, это благословение, сам Бог вам хочет дать, и Он хочет, чтобы вы пришли к Нему. Мы христиане, мы только слуги, мы только приглашаем, но Бог, это, мы не к людям приходим, мы к Богу приходим. Вот это надо, особенно если вы ходите регулярно в церковь, вам нужно обновиться вот этим, чтобы это было свежо, по-новому, куда я иду? Это не просто вот там опять послушать пастора, Бога послушать. Бог приготовил для нас ужин. Он приготовил для нас какое-то слово, какое-то благословение. Через пастора, через другого брата или сестру, через поклонение, через помощника или лидера воскресной школы. Это Бог, Дух Святой действует, и Он зовет нас прийти в церковь. Это честь, что мы можем прийти в церковь на собрание. Это дом Божий, это Божий ужин, за который Бог заплатил дорогой ценой, кровью своего Сына. И Он нас приглашает. Как же глупо мы будем выглядеть, ну, и говорить там вот эти вот вещи. Им казалось, что это я женился, надо жену увеселять. Ну, конечно, надо. Но если есть какие-то важные вещи, ты должен разобраться, что важнее. Большой ужин. Конечно, есть, понятно, есть всякие ситуации, люди могут разъехаться по родственникам далеко, уехать, болеть, там есть какие-то всякие ситуации, но как бы эти ситуации не стали вот такими ситуациями, я женился, или у меня ребенок родился, понимаете, такая вещь тоже может быть. Да, мы можем логически объяснить, и есть какие-то правильные объяснения, почему мы не стремимся в Царство Божие в этот день. Есть, они, Иисус, конечно, их все понимал, но есть и вот такое вот тоже лукавство. И это уже пусть Дух Святой нам показывает, что за пять валов. Действительно, это пять валов, которых, ну все, ну надо их, да? Есть какие-то ситуации там... Мама заболела, надо везти ее в больницу. И понятно, есть какие-то вещи, но есть вещи, которые выглядят, будут уже вот так вот. Хотя с человеческой точки зрения нам будет казаться, что ну, у меня есть нормальные извинения, что вы на меня наседаете. Пусть Дух Святой уже показывает каждому из нас. Хотим мы блаженства Царства Божия? Конечно, хотим. Бог сам не приходит, вот что важно понять, Он сам не приходит, Он посылает слуг. И не надо смотреть, на как слуга выглядит, главное понять, о чем и куда слуга призывает. Да, вот это вот важно. Не на людей смотреть, а то, какую весть они нам несут и куда они нас приглашают. Надо не только желать, но стремиться, да. А в жизни, братья и сестры, жизнь может быть очень суетная, или трудное, всегда можно найти какие-то важные извинения. Я их часто очень слышу. Проблема не в том, что Бог не стремится к нам. Проблема в том, что мы не стремимся к Богу. Вот. Вот суть вот этой вот отрывка с 15 стиха. Хотим в Царство Божие. Ну, вот я пришел. Последуй за мной. Слушай меня. Не говори, что это от Вельзевула. Крестись, принимай это вино, которое кровь моя, принимай этот хлеб, который мое тело, последуй за мной, и я приведу тебя в это царство, в которое ты согласен, что ты хочешь туда попасть, и оно счастливое, блаженное. Проблема вот, мы часто впадаем в такой ступор, Бог, ты как будто мало что-то делаешь. Поэтому я не чувствую себя счастливым. Но вот эта история показывает, это из-за того, что мы сами не стремимся. Бог стремится. Придите, придите. Но они начали находить извинения. Дальше, с 21 по 24 стих. «И возвратившись, раб тот донес об этом господину своему, тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойдите скорее по улицам, переулкам города и приведите сюда нищих, увечных, хромых, слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо говорю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина. Ибо много званых, но мало избранных. Да, блажен, кто вкусит, но вот урок. Никто, вот этот урок, он и для нас. Израиль, они как бы были избранным народом Божьим. Спасение, как бы Царство Божие. Иисус даже никуда не шел к язычникам проповедовать, он проповедовал израильтянам. Как бы Царство Божие, они должны были там на первых местах сидеть в этом Царстве Божьем. Да? Они как бы первые были званы, иудеи, народ Авраама. Они дали Библию, они дали Христа, да. Это все для них было прежде всего. Их звал Бог через пророков, и вот теперь Сын пришел, зовет их, да. Они сами суперзванные были. Но вот она трагедия. Никто не вкусит моего ужина. Вы желаете Царства Божьего, но вы туда не попадете. И я объяснил вам почему. Вот такой вот урок тоже. И это для нас тоже урок. Может ли Бог сильно вас или меня звать? Может. И Он это делает. Но может такое, что я откажусь, когда Бог меня сильно зовет? Может. Мне кажется, 24 стих очень четко об этом говорит, очень просто. Никто из званых, то есть Бог их звал. Я не соглашусь с объяснением, что Бог их звал, но не дал им понимания, что их зовут. Ну, это как-то... абсурдно. Если Бог зовет, то Бог зовет по-настоящему. Если у тебя есть уши, то ты можешь услышать. Бог дал тебе уже уши. Если Он тебя зовет, ты с этими ушами можешь ответить на этот призыв. И если ты не слушаешь, то это уже твой выбор. Вот так вот получается. Можно хотеть благословения, царства. И Бог зовет в это царство. И Он заплатил жизнью Иисуса Христа. И ты был званый, но ты оказался неизбранным. Вот это урок тоже. Мы сейчас, Бог нас зовет в свое царство. Аминь, это здорово, это здорово. Но мы должны извлекать уроки из истории Израиля, как бы нам оказаться не опоздавшими, как бы нам не оказаться вот этими неизбранными. Бог зовет, Бог все сделал, Он зовет. Он дал Духа Святого, который обличает, утешает, помогает понять Библию. Но вот проблема вот извинения, да. И вот этот парадокс. Прежде всего, они должны были быть вот эти вот званные. А званными и избранными оказались вот эти вот простые люди, нищие, убогие, по дорогам, по изгородям. Если бы званные ответили и пришли, им бы не попасть на этот почетный ужин. Но вот такой вот парадокс. Бог взял и позвал незваных. Всех позвал. Им повезло вот этим вот. Да, им повезло. И они стали избраны. Они были последними, а стали первыми. Вот этот принцип. Многие сейчас, живя в христианской эпохе, в христианских странах, думают, что ну, я весь пропитан христианством, я как бы тот самый званный, Царство Божие, да, если аминь. Но может оказаться, что званный вот этот вот окажется неизбранным. Такое может быть, просто нужно бодрствовать, прислушаться к вот этим вот Царство Божие, да, 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 да. Но надо стремиться к нему. Обошлись без этих званых. Тот хозяин, он обошелся без этих званых. Иудеи думали, ну мы иудеи, у нас, мы дали это самое, Библию людям, у нас храм тут стоит, да вообще, ну, это же жилище Бога самого. Оказались они неизбранными. Сейчас они Большинство иудеев, они до сих пор в ожесточении, они не приняли Иисуса из Назарета как своего Мессию Христа. Еще есть место, вот мне такая вещь нравится, все наполнилось уже, еще есть место. Пусть приходят, убедите их, да. Это, конечно, с одной стороны, благость Божья, что Бог убеждает, Он хочет, чтобы люди попали на этот блаженный ужин, ну, то есть Царство Божие. И Он посылает своих слуг, Он посылает нас, по сути дела, чтобы мы других людей убеждали и сказали, слушай, еще есть время покаяться, еще не поздно. Не говори, что ты там типа стар, или там у тебя обстоятельства, или пять валов у тебя, или ты женился там, или еще что-то там, или про свои потери, и непонятно, не говори. Место открыто, иди. Это блаженно попасть в Царство Божие. Бог тебя любит, и Он ждет. Еще есть время, оно не всегда будет, но сейчас оно есть время. И вот такое вот послание Бога. А кто его несет? Мы, церковь, аминь, мы несем. Это одна из задач нас, как слуг церкви, да, мы сами спаслись, мы как бы все наше, у нас есть там место как бы, все, но Господин, Господь Бог говорит нам, что еще есть место, пусть приходит, еще есть место в этой церкви, это здорово, Бог зовет, еще есть место для царства, место в Царстве Божьем, это здорово, это самый лучший ужин, самое лучшее место. И Бог зовет. Это его благость. Слава Богу. Но в то же время это напоминание нам, вот сказанное, чтобы мы не возвышали себя, да, вот эти вот по изгородям, да, дорогам, хромые, увечные, слепые, они попали на этот пир. Хозяин дома получил что-то от этих вот хромых увечных? Да ничего не получил. Как я говорю, они, может быть, даже и могли и не оценить всего то, что Господин для делал. Вот это наша картина. Вот я, как грешник, я приглашен в Царство Божие. Я приду в Царство Божие, и Господь, да, и Его Сын Иисус Христос, что они от меня получат, кроме моих грешных долгов? Ничего. И вот это должно нам давать смирение. Мы, язычники тем более, да, мы как увечные, хромые, слепые, мы не какие-то замечательные, мы вообще второй шанс. Нас изначально не позвали, и нам повезло, что те отказались. Если бы те не отказались, все, да, но они отсеклись из-за неверия, а мы держимся, верим, там, Иоанн, то есть, простите, Павел развивает эту идеи. То есть это должно помогать нам, что мы не должны гордиться, да, а бояться и дорожить, и не возвышать себя ни над евреями, ни в личном плане никого. Считать себя, что я нищий духом. Нищий духом. Вот, то есть вот этот вот отрывок, это вот такой тоже урок, что вот если мы считаем себя занятыми, что-то имеющими, да, там, нет у меня времени сейчас, вот я разгребу, да. Иногда человек думает, вот раньше у меня не было, я вот помню, в 90-х такое было, у людей не было ни работы, ни идеологии, Советский Союз развалился, все вообще поменялось, ни работы, институт это непонятно там чем закрывается, зарплаты маленькие, все люди ходят в церковь, потому что ничего нет, только Бог есть. Да, но когда стало появляться уже вот в нулевых, кредиты можно было брать, машины покупать, квартиру покупать, я заметил, как некоторые люди почувствовали, ну теперь-то я уж не такой там студент нищий, как в 90-х. У меня уже есть жизнь, я занят этой жизнью. И Царство Божие, как-то уже нашлись извинения, не могу прийти, не могу прийти. Приходи в церковь, не могу, я занят. Но Царство Божие, это же самое главное. С 25 по 35 стих. «С ним шло множество народу, и он, обернувшись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и саму жизнь свою, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая строить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для завершения ее. Дабы, когда положил основание и не сможет завершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире, так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? То есть ничем. Ни в земле, ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее, кто имеет уши слышать, да слышит. Я так понимаю, в те времена соль, она была не такая качественная, и на сырости она могла действительно терять свою соленость, и все, ее никуда просто выбрасываешь. То есть это тем людям это было понятно в те времена. Ну, давайте вернемся в первый стих. Множество народа все-таки шло за Иисусом. Иисус куда идет? Он идет в Иерусалим. Что он там будет делать? Он понесет свой крест и будет распят. Но они сейчас, они это не понимали, вот это вот. Все, что они видели, Иисус исцеляет, Иисус воскрешает мертвых, Иисус 2 раза накормил хлебом. Все похоже, что вот это Иисус из Назарета и есть Христос. И он сейчас восстановит свое царство прямо здесь, на земле. И мы будем по левую, по правую сторону, и вообще все будет так классно. Многие люди следовали за Иисусом. В принципе, мы должны их понять, потому что Иисус производил ажиотаж. Он исцелял. Он говорил с властью. Ну, не знаю, может, у них не было 5 пар валов, и, может быть, им нечего заняться, но они были очень впечатлены, и это много было. И вот идет множество людей, да, за Иисусом, с Иисусом. Иисус хочет кое-что важное сказать. Иисус радовался, что множество идут за ним. Это не как вот те фарисеи, эти шли, но Иисус хотел что-то им сказать. Он хотел им понять, что вот эта крестную смерть, через которую он пройдет, они должны вместить в себя. Ученики его должны настроиться на жертвенность. Они немножко настраивались, сейчас мы сядем на престолах цариц с Иисусом. А жертвенность они не понимали. Они не понимали, что Иисус сейчас не будет судить грешников, которые отвергли его. Он и Бог, они дадут милость, долготерпение, чтобы люди получили второй шанс и покаялись. Не будет суда над римлянами и над всеми другими грешниками, которые угнетают Израиль. Не будет сейчас. Бог хочет спасать еще и римлян, и русских, и германские племена, и так далее, и так далее. Бог будет спасать. И чтобы спасти человечество, Бог пожертвовал своим сыном. Учитель пожертвовал своей жизнью. И ученики должны были настроиться и понять, что раз они ученики такого учителя, который будет долготерпеть, еще долго, чтобы спасти, и это стоило ему большой жертвы, то и ученикам придется взять тоже крест и тоже столкнуться с необходимостью своего самопожертвования, чтобы спасти других, как Иисус пожертвовал, чтобы спасти всех. Иисус пожертвовал собой, чтобы люди вошли в царство. И его ученики должны настроиться, они тоже должны подключиться в эту миссию. А борьба со злом – это всегда тяжело. Это подразумевает жертву. Сейчас вокруг христианства очень много народу. Люди тянутся к силе Бога, к его любви, к его защите. И это правильно. Иисус не хочет нас оттолкнуть, не хочет, но хочет углубить нас. Сейчас христианство очень популярно. Тогда, а тем более сейчас очень популярно, это официальная религия. Вот. Некоторые люди обидятся, что про них скажут, что они не христиане. Все хотят быть христианами, казаться христианами. Очень много людей вокруг Иисуса сейчас вот так вот. Иисус не хочет оттолкнуть, но он хочет, чтобы вот множество людей, и вот мы здесь сидящие, мы осмыслили и поняли эту мысль, что крест – это не только Иисуса, это и меня касается. Вот это надо осмыслить, эту мысль, она трудная. Она трудная. К ней надо серьезно отойти, серьезно думать об этом. Я не могу быть учеником Иисуса Христа без креста. Я не могу войти в Царство Божие, если я не понесу свой крест, как мой учитель понес свой крест. Мы можем помогать друг другу в духовном плане, как бы нести крест. Но крест все равно придется нести, без этого никак. Мы не можем быть учениками Иисуса. Вот возьмите Симона Кириянина. Он, когда Иисус изнемог, он взял крест, да? Потому что Иисус не мог нести. Но Симон, он не выбросил этот крест. Он понес этот крест куда? На Голгофу. То есть он помог Иисусу умереть. Смерть, она никуда не делась. Сама пожертвование для Иисуса никуда не делась. Симон помог ему совершить ту жертву, которую он должен был сделать. И мы, помогая вам, помогая друг другу, мы все равно не можем избежать Голгофы вот этой нашей личной. Задача церкви, наша друг другу, если мы по-настоящему любим друг другу, чтобы каждый из нас нес крест и нес его до Голгофы и совершил там свою жертву. Мы не можем вам помочь, чтобы вам не нести, не надо было нести креста. Мы не можем этого сделать, это будет неправильно. Мы лишим вас ученичества, мы лишим вас тогда блаженства в Царстве Божьем. Понимаете? Мы вчера с Наташей разговаривали, что у человека часто бывает такой эгоцентризм. Ну, то есть он в центре Вселенной как бы, да? Вот. А? Ну, мы говорили так, что есть и взрослые, которые такими остаются, да? Ну, незрелость такая, да, что как бы это все о нем, и все люди должны как-то вот вертеться вокруг него. Когда это не происходит, он, конечно, расстраивается, вот, и, ну, такая незрелость. Я встречал таких людей, вот, даже одного пастора знал, но он победил эту проблему, я надеюсь. Серьезная проблема. Но истина в том, что не я, а Бог – центр Вселенной и другой человек. Бог – центр моей жизни и другой человек. Не я сам. Иисус так думал про себя. И вот эта вот ошибка, когда мы ставим… У нас есть желание быть в центре, да? Это незрелость, да? И что происходит, когда мы… Приходим к Иисусу, приходим в церковь, открываем Библию, читаем, слушаем проповедь или даже там хотим поучаствовать в каком-то служении, все равно вот эта вот идея «я самый главный», у меня все должно получиться, я должен выглядеть хорошо, все должно быть четко пройти, я должен получить позитивные чувства от этого проповеди или служения, или моего посещения в церковь. Как бы вот такое происходит. Да, это неправильный фокус, это эгоцентризм, да. Ты вроде бы делаешь хорошие вещи, но ты по-прежнему сам в центре. Не Бог получается, не ближний, да, не его благополучие, а свое благополучие, не его хорошие ощущения, а свои хорошие ощущения ставятся на первое место. Это, конечно, незрелость, но проблема в том, что когда мы приходим в христианство и слышим о любви Божией, о его жертве, безусловной любви, нам может быть неправильно показаться, ну, я хочу быть в центре Вселенной, а Бог меня любит, значит, Божья любовь поможет мне еще быть лучше в этом центре всей этой вселенной. И мне кажется, что любовь Божья, она как раз и заключается, ошибочно мне кажется, что помочь мне строить мое царство, помочь мне чувствовать меня, себя вот тут. Мне так кажется. Экоцентризм такой. Но это не так. Иисус здесь говорит, надо отрешиться. От этого эгоцентризма надо отрешиться. От себя, от своего драгоценного «я» нужно отрешиться. Это тяжело. Это тяжело. Это тяжело. Но христианство это крест. Это не просто, что вот Бог и ангелы, и Иисус, и вся церковь вам служит, чтобы вы, бедный, несчастный человек, чувствовали себя хорошо и дотянули до Царства Божьего. Это не так. Есть личное отречение, оно должно быть жертва. Это трудно. Крест – это трудно. Это трудно. Кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Толпа шла за Иисусом, когда там чудеса были, хлеб там, когда они думали, сейчас он римлян скинет, воцарится, толпа шла. Но когда Иисус был распят, все разбежались. И потом, даже когда он воскрес, уже не было столько последователей. Потому что такая вот религия, крест, это идет против вот этого идеи, что я в центре, а Бог, Он же любящий Бог, Он должен мне помогать. Иногда такое получается, люди начинают думать, что Бог слуга, а не Господь. Он служит, чтобы я чувствовал себя хорошо. Это вот очень часто встречается. Иисус говорит вот в корень вот этого, да, много шло, но Иисус видел, что не все было в сердце. Надо взять крест, отречься от себя. Христианство – это серьезно. Надо как бы вот этот крест, жертвенность подсчитать в своей жизни, понять, чего это стоит. Есть цена нашего ученичества. Вот построить башню, да? Нужно посчитать хорошо. Сколько ты готов потратить времени, средств, сил, чтобы построить эту башню? Ты должен подсчитать, хватит ли тебе, или тебе только хватит на фундамент. Да? Нужно подсчитать. Так делают разумные строители. Они все подсчитают. И если у них не хватает этого, они не будут с этим ввязываться в это. Да? И Иисус здесь как бы говорит, послушайте, вот вы идете за мной, но вы поймите, христианство это серьезно. Я хочу, чтобы вы подумали, какую цену вы готовы будете заплатить, чтобы попасть в это желанное царство. Иисус, не то, что Иисус отталкивает, но Он хочет, чтобы у ученики были серьезные. То же самое здесь про войну. Надо посоветоваться. Можешь ли ты победить с 10-20 тысяч? Если ты не можешь, тогда и не нужно в это ввязываться. Но не то, что Иисус не хочет, чтобы за Ним люди шли. Нет, хочет, конечно, но Он хочет, чтобы была вот эта вот серьезность, чтобы люди поняли цену ученичества. И зачастую, когда мы приходим ко Христу в церковь, иногда все в ярких таких красках нам кажется, и мы все так эмоционально хорошо иногда выглядит, и мы думаем, что всегда так будет, а потом приходят трудности, внутренние трудности, внешние трудности, они приходят. Ой, что-то я это уже не по мне, я так не могу, так. Я думал, вот как будет, когда я уверовал, когда все так было радужно, так оно всегда и будет. Оказывается, тут, ох, крест-то тяжелый он. Нет, это... То есть нужно быть серьезным. Это то же самое, вот знаете, как сейчас очень многие браки разваливаются, потому что люди незрелые. И люди вот встречаются, там, первый год в браке. Это легко на первом году в браке, да? Очень много легких, потрясающих эмоций, чувств, да? Но потом, когда вы понимаете, что приходят трудности, да? И если вы зрелый человек, вы понимаете, что должна быть жертва, да? Надо отказаться от себя, надо уступить. Вы это понимаете, и вы строите, вы держите, платите эту цену, но в результате у вас брак укрепляется, вы в конце концов счастливая семья, но и зачастую происходит, как только в браке люди сталкиваются с первыми трудностями, все, брак разваливается, и человек говорит, я не испытываю тех положительных эмоций, на какие я надеялся вначале, они были, а сейчас их нету, значит, нет смысла дальше продолжать. Для меня брак – это должно быть что-то такое прекрасное, а крест – это нет, это я не готов. Это. И да, вот так происходит в браках такое. И наши взаимоотношения с Богом, у нас есть момент вот этой вот любви, да, переживания, но есть моменты, когда мы не чувствуем свои совершенства, не чувствуем любовь Божию, мы просто чувствуем крест. Вот Иисус, когда нес крест, или когда он был на кресте, он не чувствовал Бога, он и закричал: «Боже, Боже, для чего ты меня оставил?» У него вообще никаких положительных эмоций не было, да? И вот наступают такие моменты, когда крест этот, он, ну вообще, смятение внутри, смятение по поводу окружающего мира, все поколебалось, ты вообще... Земля из-под ног уходит, но это крест, это нормально. Иисус предупреждает, что такие моменты будут, и такие моменты мы иногда должны добровольно идти ради воли Божией и ради блага других людей, если мы хотим быть действительно учениками. Много людей, да, но не все стали учениками. Много людей в церквях, но не все они становятся учениками. Много говорится, и она есть про любовь Божию, потому что Бог нас возлюбил. Но в какой-то момент Иисус хочет, чтобы мы были серьезные. Костя, Ваня, есть крест. Он тяжелый, противный, постыдный. Понесешь ли ты его? Пойдешь ли так ты за мной? Но я иду в вечность, я иду в царство. Пойдем. Не бойся, пойдем. Не смотри на мир, не смотри на свое сердце, смотри на меня. Крест, он стал великим. На всех церквях и у нас крест. Хотя тогда это было очень больно, позорно и непонятно. Но и вот то же самое, когда мы отрекаемся, несем этот крест, следуем за Иисусом, в конце концов нас, наши страдания, они прославлены, и мы в радости, в Царстве Божьем. Нам нужно это напоминание, потому что крест – это такая вещь. И вот эта вот серьезность, вот этот вот крест – это и есть соленость, вот это наша. Вот эта готовность идти на жертву – это и есть наша соленость. Вот про что Иисус говорит. Кто не отрешится, кто отрешится, вот он соленый. Кто не отрешится, он бесполезен для Царства Божьего. Чем исправить? Ничем. Не годится. Не годится. Жизнь без креста, она не годится. Иисус это говорил об этом. Многие следовали за ним, многие симпатизировали Иисусу и хотели быть в Царстве. Но им нужно было это понять, им нужно было подсчитать, возьмутся они за такое христианство или нет, возьмутся они за такого учителя или нет. Ну и в завершение я хочу сказать, ну, про крест. Вот это главная мысль сегодня звучала. Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Иисус нас зовет в что-то лучшее, прекрасное. Его любовь, вечная жизнь. Вера в это поможет нам идти на жертву, нести крест, как бы он тяжел не был, или не давать каких-то глупых извинений, как вот люди говорили, я купил 5 пар. Валов. Потому что мы будем видеть что-то славное, это будет нас вдохновлять. Вот этот человек, он вдохновился и сказал: блажен, счастье, кто вкусит, кто будет там в Царстве Божьем. И вот надо смотреть, что мы предназначены, Бог зовет нас, Он позвал нас в это Царство. Это самое главное. Все остальное, или 5 пар валов, или крест, да, это мелочи по сравнению с этим Царством, ужином, этой будущей жизнью, куда Бог по своей благодати меня, грешного, и всех нас зовет. Понимаете, братья и сестры? Надо смотреть на Иисуса и верить, куда Он нас ведет. Он ведет нас в Царство. Это вдохновит нас не отвлекаться, не суетиться или не бояться каких-то жертв. Иисус зовет меня на ужин к Отцу. Это бесконечно важнее, чем вот эти вот валы или земля купленная, образно говоря. Аминь. Бог зовет нас. Вот сегодня, часовня на Голгофе. Представляете, если бы мне прислали там письмо или позвонили из администрации президента: Константин Евгеньевич, вы там пастор? Да, пастор, вот там президент хотел бы посоветоваться там по поводу духовных вопросов. Не могли бы вы уделить время и прийти там... как бы, да, Вот. Там еще будет тоже ужин, можете возьму семью свою взять, детей, пожалуйста, приходите, это все бесплатно. Да. Это было бы важно, да. А тут Бог зовет, который гораздо важнее, чем президент, и у него благословение более вечно великое, несравнимо. Вот это блаженство, оно не, вечно по сравнению с этими вещами, на которые мы иногда отвлекаемся. Представляете, Бог нас зовет всех. И это не сказки, это слова истины. Аминь.